è della Dusa.
Это выпуск «Что случилось?», подкаста о новостях, которые долго остаются важными, от 10 июля 2024 года. Это четверг, а значит, я, Владислав Горин, приветствую не только слушателей, но и военного эксперта «Медузы», редактора отдела «Разбор» нашего издания Дмитрия Кузнеца. Привет!
Привет!
Много откликов и по почте в форме обратной связи, и в комментариях, личных сообщениях нам с тобой, и одно из пожеланий, звучащее «не берите так много тем для вот этих ваших еженедельных выпусков с Дмитрием Кузнецом, берите поменьше». Мы с тобой договорились прислушаться к этому пожеланию, пока не радикально, то есть тема у нас будет сегодня одна, но твою сводку и ответы на вопросы слушателей мы пока тоже оставим. Я не сказал, что за тема, речь пойдет об ударе Российской Федерации по территории Украины, в частности, о ракете, которая поразила больницу охраны материнства и детства в Киеве, в первую очередь об этом. Но сперва все-таки твоя сводка и, кстати, тоже из отзывов или из жалоб, если угодно. Ну, как можно понять сводку, что за населенные пункты вы там называете, если мы этого не видим? Где карта? На «Медузе» посмотрите, дорогие слушатели, в описании к этому эпизоду будет ссылка. Как-то встраивать все это в YouTube мы пока не готовы. Это все силы, силы — это деньги, а денег изданию и так не хватает. Ну что же, Митя, что происходит на фронте с востока на юго-восток? Нужно опять пройтись по карте. И можно ли, забегая вперед, описать все происходящее, если обобщать, как снижение интенсивности наступления сил Российской Федерации, исчерпание собранных для этого удара сил, за исключением продолжающегося натиска в Торецке?
Нельзя сказать, что на прочих направлениях были какие-то высокоинтенсивные боевые действия. Создается впечатление, что в основном соединения, которые находятся на разных направлениях, получили какие-то свои локальные задачи и в меру возможности пытаются эти задачи выполнить. Поэтому иногда боевые действия на каком-то направлении интенсифицируются, потом происходит снижение, накопление сил и происходит следующий удар. Вот, собственно говоря, в последнюю неделю на части направлений было тихо, а местами, наоборот, произошла интенсификация российских атак. Но при этом начнем мы с Харьковского направления, где как раз Россия не атакует в последнее время. Группировка, которая пересекла границу Украины на Харьковском направлении в мае, перешла к обороне, и с обороной тоже не все у нее в порядке. Напомню, что под Харьковом есть два не связанных между собой напрямую направления российского наступления. Первое – это село Липцы, северный пригород Харькова. Российские войска в мае до окраин этого села добрались, но после переброски туда украинских резервов перешли к обороне, и ВСУ пытаются атаковать прорвавшуюся группировку с флангов. Западный фланг этого прорыва, там находится село Глубокое, за которое вот последние недели продолжаются тяжелые бои. В какой-то момент оно было полностью оккупировано российскими войсками. Сейчас ВСУ удалось освободить его часть. Мало того, за последнюю неделю украинские войска появились к северу от села, то есть между границей и Глубоким. Нельзя сказать, что ситуация для российских войск в этом направлении прямо угрожающая, но, тем не менее, атаки ВСУ продолжаются, будем дальше следить за этим. Аналогично, российские войска обороняются в Волчанске, это второе направление этого большого харьковского наступления. В мае и в начале июня российским войскам так и не удалось вытеснить из северной части Волчанска, который разделен на северную и южную части рекой Волчья. ВСУ сохраняет плацдарм в центре города, плацдарм на северном берегу реки. При этом за последние недели ВСУ удалось создать еще два плацдарма на северном берегу реки, восточнее и западнее Волчанска. Опять же, пока рано говорить о том, чем закончится украинское контрнаступление в этом районе. Очевидно, что сверхцель – вытеснить российские войска обратно за границу в Белгородскую область. Кажется, что сил, которые украинское командование смогло задействовать для этого наступления, их недостаточно для того, чтобы достигнуть этой сверхцели. Однако попытки контратаковать продолжаются. Напомню, что эти два новых участка фронта – это не единственный район Харьковской области, где продолжаются бои. Уже полтора года идут бои в Купинском районе Харьковской области. Очередное российское наступление в этом районе началось ранней весной. Оно продолжается в связи с тем, что это направление для ВСУ долгое время было донором резервов для других направлений, то есть какие-то соединения и подразделения снимались с этого фронта и направлялись на другие участки, где создалось критическое положение для ВСУ. Оборона под Купинском была значительно ослаблена, и российское наступление, которое там несколько месяцев назад шло бодро, оно несколько затормозилось, но оно продолжается. За последнюю неделю российские войска удалось прорваться к селу Песчаное, Это где-то на полпути от той линии фронта, которая была зимой, и до реки Оскол, которая является, очевидно, главной целью этого наступления. Российское командование собирается рассечь группировку ВСУ, которая находится на восточном берегу реки Оскол, выйти к реке, попытаться нарушить снабжение и в конечном итоге развить наступление, собственно, на город Купинск. И на этом участке как раз мы во всех подробностях видим то, с чего мы начали разговор. То есть неделю российская армия наступает, потом несколько недель копит силы, и потом атаки возобновляются. Но сейчас скорее можно говорить об очередной активизации, но, правда, на узком участке фронта. Думаю, что дальше стоит перейти сразу к основному направлению, на котором, начиная примерно с октября 2023 года, разворачиваются главные события этой кампании. Раньше это воспринималось так, что есть набор некоторых не связанных между собой российских наступательных операций, начиная от Бахмута на севере и заканчивая районом Маринки и Красногоровки на юге. Такая большая дуга протяженностью больше 100 километров. А сейчас, как мы уже говорили в предыдущих выпусках, становится все более очевидным, что это связанные между собой операции, которые имеют общей целью попытку окружения Торецкой агломерации, которая находится в центре этой дуги, где линия фронта не менялась с 2015 года, и где ВСУ создали сеть укреплений, которые создавались как раз на случай крупного наступления российских сил на Донбассе. И сейчас на этой дуге выявились три основных направления российского наступления. Первое – это наступление со стороны Бахмута на город Часов-Яр с целью охвата Торецкой агломерации с севера. Российские войска закончили долгую кровавую битву за микрорайон Часова-Яра под названием «Канал», который от центра города отделен как раз каналом Северский Донец-Донбасс. ВСУ вынуждены были отступить из этого микрорайона. Ожидаемо после этого российское наступление остановилось, потому что форсирование канала и попытки атаки центра или окружения Часова-Яра требуют дополнительных организационных, по крайней мере, усилий, а, возможно, и требуют подтягивания резервов. При этом дальше по каналу Северский Донец-Донбасс в сторону Торецка последние две недели российские войска начали крупные наступления вдоль этого канала, непосредственно на жилые кварталы пригородов Торецка, там несколько рабочих поселков, и часть из них полностью или частично уже захвачена российскими войсками, продвижение составило до 7 километров на разных направлениях. В принципе, это стандартная форма российской операции по захвату городов. Начиная с лета 2022 года российские войска в случае, если надо захватить какое-то крупное городское пространство, пытаются обойти позиции ВСУ в городе с флангов и одновременно атакуют город в лоб. Вот сейчас мы видим аналогичную ситуацию с Торецкой агломерацией. И вторая клешня попытки окружения этой агломерации – это удар со стороны Авдеевки, которая сама была захвачена как раз в аналогичной операции, но меньшего масштаба, в феврале. Вот сейчас наносится удар со стороны Авдеевки в северном направлении с тем, чтобы охватить Торецкую агломерацию с запада. Для того, чтобы была возможность наступать в северном направлении, российские войска пытаются обеспечить западный фланг этого наступления, продвигаются в направлении Покровска. Это продвижение имеет смысл еще и потому, кроме того, что российские войска пытаются обезопасить свой фланг, оно имеет смысл еще и потому, что это прямой путь к дороге Покровск-Константиновка, которая как раз связывает украинские войска в районе Торецка и Часов-Яра с тылом. Покровск является основной тыловой базой ВСУ в центральной и в южной части Донбасса. Кроме того, активизировались боевые действия на угледарском направлении. Российские войска уже несколько месяцев пытаются продвинуться к Угледару с востока. После захвата укрепленного села Новомихайловка пытаются продвинуться дальше. Там есть свое село Константиновка, не путать с городом Константиновка, который находится недалеко от Часова-Яра. В окрестностях этого села несколько недель продолжаются бои. Вот сейчас российская группировка, которая там действует, она вновь активизировалась и пытается пробиться к дороге Курахово-Угледар, по которой, собственно, это основной путь снабжения города Угледар, где создано мощное укрепление ВСУ, и на городе Угледар держится украинская оборона во всей южной части Донбасса. На остальных направлениях, как ты верно заметил, сейчас наблюдается снижение интенсивности, но, вероятно, там ведется подготовка к очередным атакам российской армии.
Когда ты ждешь, что мы про это будем говорить, когда там активизируются наступательные действия, потому что мы про это до этого с тобой говорили, и что летнее наступление будет, ты уже сообщал слушателю.
Ну, следует ожидать, что продолжится российское наступление вокруг Торецка. Вероятно, дальнейшее продвижение под Часовым Яром потребует времени и каких-то организационных усилий и подготовки. Возможно, российское командование перед тем, как атаковать центр Часова-Яра, организует наступление южнее, в районе села Клещеевка. Само это село в основном захвачено уже российскими войсками. Однако, вероятно, дальнейшее наступление и в районе Часова-Яра, и в самом Торецке потребует выхода российских войск к каналу Северский Донец-Донбасс и в районе Клещеевки. скорее всего, в ближайшее время российские атаки в этом районе активизируются. Также совершенно отдельные, не связанные с прочими направлениями, боевые действия продолжаются в Запорожской области, а также на границе Запорожской и Донецкой областей в районе Великой Новоселки. Но, судя по всему, войск, которые там действуют, есть собственный график. Как я уже сказал, создается впечатление, что они получили какую-то оперативную задачу и пытаются в меру сил ее решить. Как раз южнее Великой Новоселки российские войска захватили Старомайорское несколько недель назад, но при этом не смогли захватить соседнее село Урожайное. И сейчас, очевидно, происходит перегруппировка для того, чтобы продолжить наступление на Урожайное. По сравнению с Авдеевским направлением или с Часовьярским, там с обеих сторон действуют небольшие силы, но в целом все это укладывается в рамки довольно странного стратегического замысла российского командования, то есть оно предпочитает вести наступление по всему фронту, при том, что на большинстве направлений каких-то больших оперативных целей явно у войск нет. То есть есть задача захватить соседние села, если говорить как раз про Запорожскую область, вот про район Великой Новоселки, очевидно, есть замысел полностью вернуть все территории, которые были утрачены во время наступления ВСУ летом 2023 года. И отдельное направление, действие на которых вызывает вопросы и у тех, кто поддерживает ВСУ, и у тех, кто поддерживает Кремль, это фронт по Днепру в Херсонской области. Если раньше в Украине обсуждалась необходимость сохранения плацдарма в Крынках на левом берегу Днепра, который было очень тяжело снабжать, но который связывал значительные российские силы, то теперь, когда плацдарм был эвакуирован, уже с российской стороны люди, поддерживающие войну, но не всегда согласны, скажем так, с решениями военного руководства, задаются вопросами, стоит ли российским войскам продолжать битву за острова на Днепре, при том, что одним из участников этой битвы, которая началась после эвакуации плацдарма в Крынках, является Псковская воздушно-десантная дивизия, которая входит в состав Ленинградского военного округа, который как раз сейчас участвует в кровавых боях под Харьковом и явно испытывает недостаток сил и средств. Но это такая самоподдерживающаяся битва. Обе стороны вынуждены использовать в ней дефицитные ресурсы, несмотря на то, что эта битва не сулит каких-то немедленных оперативных преимуществ. То есть вполне очевидно, что на данном этапе и в том состоянии, в котором находятся войска с обеих сторон, форсирование Днепра и создание устойчивого плацдарма и наступление вглубь территории невозможно.
Это была сводка Дмитрия Кузнеца. Переходим к главной теме. 8 июля российские войска нанесли массированный ракетный удар по Украине. В том числе ракетой была поражена большая детская больница в Киеве, больница охраны материнства и детства. Ты в своих оценках обычно максимально спокоен, но подозреваю, что в такие моменты у тебя тоже сердце ёкает, потому что что более кошмарное, чем насилие в отношении детей, особенно болеющих, можно себе представить, наверное, ничего. Несмотря на то, что странно так ставить вообще вопрос. В эти дни идет обсуждение, чья это была ракета. Украинская сторона говорит российская. Беллинкет говорит, что российская, Х-101. Ряд аналитиков так говорят. Российская сторона и Z-блогеры отвечают, нет, это была украинская ракета, система ПВО. Это часто вообще повторяемый во время этого конфликта сюжет или паттерн, когда российская сторона говорит, не сбивали бы вы наше высокоточное оружие жертв, не было бы среди мирного населения, ваши обломки ваших ракет не падали бы на ваши украинские города. Я уже заметил, что это странная постановка вопроса. Думаю, что ты согласишься, потому что если бы не было начатой России войны и конкретно этого российского удара по Киеву и по другим городам Украины, то жертв не было бы, в частности, детская больница не пострадала бы. Но еще раз повторюсь, пресс-секретарь Путина Песков сказал, что это была украинская антиракета, он явно имел в виду противоракеты. Представитель МИД Захарова назвала даже модель AIM-120, американская. Верно ли сказать, дорогой МИД, что это не так уж часто бывает, когда мы видим ракетный удар на видео хорошего качества, там запечатлена ракета, и при этом, несмотря на то, что есть видео, видео неплохого качества, все равно нет возможности утверждать, что без всяких сомнений это была ракета одной из сторон.
Ну, давай начнем распутывать весь этот клубок. Конечно, чья это была ракета, это вопрос, очевидно, важный. С точки зрения международного права, если это российская ракета, то в любом случае, был этот удар намеренным или нет, это является военным преступлением. Естественно, в конвенциях о законах и обычаях войны отдельно прописан полный запрет по нанесению ударов по медицинским учреждениям. Поэтому неудивительно, что эта коллизия, когда обе стороны обвиняют друг друга в том, что это была не наша ракета, это была чужая ракета, она возникает не первый раз, думаю, что не последний. Поскольку очевидно, что эта форма войны, а именно дальние удары по объектам противника, будет продолжаться. При этом за почти 2,5 года войны много раз видели ситуации, когда российские ракеты поражали гражданские объекты. Мы видели некоторое количество случаев, когда украинские ракеты ПВО нештатно срабатывали и тоже попадали в гражданские объекты. Мало того, мы видели ситуации, когда российские ракеты ПВО на территории России нештатно срабатывали, попадали в гражданские объекты. Был случай в Белгороде, когда ракета ПВО попала в высотный жилой дом. Конечно, всем памятен случай с попаданием украинской ракеты ЗРК «Бук» в рынок в городе Константиновка, как раз недалеко от Часовой Яры. Поэтому в некоторых случаях удается быстро и безошибочно определить, чья ракета и откуда она была выпущена. Но, к сожалению, так происходит не всегда, даже несмотря на то, что мобильный телефон есть у каждого. Отчасти ситуацию с публикацией таких пруфов осложняет цензура. Очевидно, что командование на обеих сторонах не заинтересовано в том, чтобы жители городов публиковали объективный контроль этих ракетных ударов. Совершенно правильно считают это помощью противнику. Но, тем не менее, эти видео появляются. Но, к сожалению, как я уже сказал, не всегда эти видео настолько информативные, чтобы они могли служить безусловным доказательством вины той или другой стороны. Случай с ракетным ударом по Киеву и конкретно попадание ракеты на территорию больницы – это как раз пограничный случай. Есть видео, которое снимали люди, которые пытались зафиксировать последствия ударов по заводу «Артем», который находится примерно в 1,5 километрах от больницы. И в этот момент перед объективом их телефонной камеры пролетела ракета и попала на территорию больницы. К сожалению, ни то, ни другое видео я бы не назвал высококачественными. Для того, чтобы каждый мог оценить качество этого видео и возможность определить по нему тип ракеты, мы ссылочку на YouTube оставим. К сожалению, оно действительно недостаточное для того, чтобы использовать его как безусловное доказательство. Лично я вижу на этом видео российскую крылатую ракету Х-101 или другую модификацию. То есть сама эта ракета является модификацией старой советской ракеты Х-55. Есть еще одна модификация Х-555. Точнее, я сказать не могу, но это одна из двух этих модификаций старой советской ракеты. Это указывает характерный турбовинтовой двигатель, который у этих ракет выдвигается из корпуса после запуска с самолета-носителя. И он находится в этом режиме полета, то есть после того, как двигатель выдвинут, он находится сбоку от фюзеляжа. И даже на видео не самого высокого качества он вполне различим. Однако из-за того, что это видео пережато, это дало возможность людям, которые поддерживают Кремль, поддерживают войну, высказать альтернативные версии. В частности, упомянутая МИДом ракета АИМ-120. Изначально это ракета «Воздух-воздух», которая производилась для истребителей НАТО. В Украине ее запускают с наземной установки норвежско-американской НАСАМС. И эти зенитно-ракетные комплексы являются одними из основных объектов ПВО Украины. На мой взгляд, даже по видео не самого высокого качества, довольно тяжело перепутать крылатую ракету и ракету АИМ-120. В общем, когда появилось это видео, украинские наблюдатели, а также западные наблюдатели-эксперты немедленно идентифицировали ракету как Х-101, что было сделать особенно просто, учитывая, что как раз по заводу «Артем», который находится в 1,5 километрах от больницы, абсолютно точно был нанесен удар именно этими ракетами. И есть видео достаточного качества, чтобы эти ракеты идентифицировать. С видео, которое попадает на территорию больницы, отдельная проблема связана с тем, что мало того, что видео пережато и недостаточно четкое, ракурс этой ракеты, то, как она попала в объектив, не позволяет точно сказать, наличествуют ли у нее крылья. А поскольку у ракет Х-101 достаточно заметные крылья, и как раз вот на видео удара по заводу «Артем» они хорошо видны, там ракурс позволяет их рассмотреть. В случае с ракетой, которая попадает в больницу, крылья различить достаточно тяжело. И это первое, что сказали поддерживающие войну российские наблюдатели, про то, что крыльев нет, значит, это не крылатая ракета. После чего начался спор по поводу того, можно ли рассмотреть тот самый турбовинтовой двигатель, или это не двигатель, а просто так вот из-за ракурса выглядит оперение ракеты ПВО. Следующий вопрос, который бурно обсуждался и той, и другой стороной, это скорость этой ракеты. Она вполне соответствует скорости крылатой дозвуковой ракеты, которая летит примерно со скоростью пассажирского самолета. Тогда как ракеты ПВО по понятным причинам летят намного быстрее. В частности, ракета АИМ-120 может достигать максимальной скорости 4 Маха. То есть это в разы больше, чем у той ракеты, которая попала на видео. Естественно, на это поступило возражение от российских провоенных наблюдателей, что мы не знаем, с какой скоростью летит ракета ПВО после того, как она не смогла поразить цель и просто по баллистической этой траектории падает на землю. Дополнительную, скажем так, неясность в эту историю внесло появление скрина с видео. Судя по расположению ракеты на этом скрине по отношению к соседним домам, это должен быть скрин с того самого видео, которое мы имеем в плохом качестве, но на скрине качество было отличное, на нем было можно отчетливо рассмотреть ракету Х-101 или Х-555. Точнее сказать нельзя, но, по крайней мере, там очень хорошо виден этот турбовинтовой двигатель, и даже можно различить крылья этой самой крылатой ракеты. Ну, понятно, что из-за ракурса они выглядят несколько необычно. Но при этом, если судить по этому скрину, никаких сомнений быть не может. Однако не очень понятно, откуда появился этот скрин. Возможно, из какого-то варианта этого видео более высокого качества, или же он был программным образом доработан, на что, опять же, конечно, указали российские провоенные наблюдатели. Дополнительным доказательством того, что это российская ракета, являются обломки, которые были продемонстрированы на территории больницы во время разбора завалов. Беллинкэт сравнили эти обломки с другими обломками ракеты Х-101, найденными в прошлом году, и нашли много совпадений. Кроме того, место, где эти обломки показывали, было однозначно геолоцировано как территория больницы. Естественно, российские провоенные наблюдатели сообщили на это, что осколки привезли из другого места и положили на территории больницы. И, естественно, вспомнили, что были аналогичные украинские заявления во время взрыва на территории СИЗО в Еленовке, где находились украинские пленные. Взрыв произошел в 2022 году. Погибли несколько десятков украинских пленных. Российская сторона утверждала, что удар был нанесен ракетой РСЗО «Хаймарс» и продемонстрировала обломки этой ракеты, хорошо узнаваемые как раз на территории этой колонии. И тогда украинские наблюдатели решили, что эти обломки были специально привезены на территории колонии и там выложены. Лично у меня не вызывает сомнений то, что в данном случае на территорию больницы упала ракета Х-101 или Х-555. Лично я вижу отчетливо на этом видео турбовинтовой двигатель. При этом я не считаю себя специалистом. В данном случае единственный инструмент для анализа – это сравнение этого видео и ракеты на этом видео с изображениями ракет в том же ракурсе, который есть на этом видео, с изображениями крылатых ракет и ракет ПВО. Собственно, эту работу лучше всех проделал Беллинкэт. Они там взяли рендеры ракеты Х-101 и АИМ-120 и сравнили с изображением на видео.
И, как ты сказал, в описании к этому эпизоду, в том числе на YouTube, будут ссылки, по которым вы можете сами посмотреть этот видеоролик и убедиться, может быть, всмотреться, обнаружить то, о чем Дмитрий только что сказал, убедиться, что это, скорее всего, российская ракета, или не убедиться в этом и удостовериться, что по видео не так-то просто это все определить. Если говорить о целеполагании, можно построить какую-то теорию, в том числе было много схем, откуда были запущены ракеты, куда они летели, ты упоминал уже военный завод «Артем», который находится в километре, да, кажется, или полутора от больницы охраны материнства и детства. Есть у тебя предположение, какая-то теория, которая тебе кажется убедительной насчет того, была запущена ракета специально, была она отклонена системой ПВО, или это была какая-то ошибка в координатах?
Ну смотри, если это российская ракета, а мы с тобой в этом уверены, посмотрев это видео, может быть, только два объяснения. Первое, что это намеренный удар по территории больницы. Второе – это нештатное срабатывание системы наведения, ну или внешнее воздействие на ракету, которое отклонило ее от цели. Можно сразу сказать, что, судя по, опять же, тому же самому видео, ракета не была сбита системой ПВО. Она там вполне штатным образом пикирует на цель после того, как она сделала горку. То есть ее поведение в полете ничем не отличается от других видео с использованием подобных крылатых ракет. Что касается системы радиоэлектронной борьбы, которая могла бы на нее повоздействовать, в случае с такими ракетами это затруднительно. Основной системой навигации и наведения на цель в этой ракете является инерциальная система, то есть это система гироскопов, которая после пуска из известной точки в пространстве с известной скоростью начинает отсчитывать изменение положения ракеты относительно вот этой точки в известной системе координат. Естественно, из-за того, что воздушное пространство, в которое эта ракета летит, неоднородное, ну там ветер подул, влажность изменилась, еще что-то. В работе даже самых совершенных инерциальных систем накапливаются ошибки, и на больших расстояниях эти ошибки могут привести к существенному отклонению от цели. Для этого все высокоточные ракеты с инерциальной системой как основной, они имеют какие-то дополнительные средства навигации и определения местоположения, которые как раз призваны исправлять эти ошибки несколько раз за время полета. Если говорить про ракеты Х-101, известно, что у них есть приемник сигналов спутниковой навигации, но, вероятно, это не основная система по исправлению ошибок, а основной является оптический блок, с помощью которого идет съемка поверхности Земли, над которой летит ракета, после чего это видео сравнивается с электронной картой, которая в ракету заранее закладывается. Есть видео с разборкой ракеты Х-101, которая была сбита на территории Украины ранее, и там все эти блоки хорошо видно. Также видно компьютер, который обрабатывает эти данные и, собственно, обеспечивает точную навигацию. В итоге у ракеты Х-101 среднее отклонение от цели составляет всего несколько метров. Там есть разные данные, естественно, настоящие данные засекречены. Были заявления представителей западных разведок о том, что во многих случаях вся система наведения не обеспечивает достаточной точности. Естественно, мы можем сказать, что западные разведки, возможно, заинтересованы в том, чтобы оклеветать российскую ракету. Тем не менее, точно все эти системы в российском исполнении, особенно после введения санкций, после того, как для России был закрыт легальный доступ к элементной базе, которая используется при производстве этой ракеты, мы не можем быть уверены, что система наведения абсолютно надежна. То есть в завод «Артем» достоверно попало как минимум 6 ракет, видимо, с достаточной точностью. Конечно, нельзя исключить, что одна из ракет отклонилась от курса. При этом мы начали говорить про систему радиоэлектронной борьбы. Вряд ли против ракет с подобной системой наведения, комплексной системы радиоэлектронной борьбы или радиоэлектронного подавления будут эффективны. Естественно, можно теоретически забить канал приемника сигнала спутниковой навигации, что, допустим, пытается делать Россия для борьбы с ракетами западного производства, которые как раз активно используют GPS. Но при этом, как я уже сказал, у российских крылатых ракет есть дополнительный источник поправок для инерциальной системы, а именно оптическая система для сравнения поверхности с электронной картой. Эта система является аналогом систем навигации, которые стоят на американских крылатых ракетах «Томагавк» и на других ракетах. И, собственно говоря, эта система создавалась для того, чтобы ее было сложно подавить системами радиоэлектронного подавления. Но при этом, поскольку мы не знаем статистики по применению этих ракет, а знаем только оценки западных разведок, мы не можем точно сказать, насколько велика вероятность ошибки при наведении. Но ранее западные разведки пытались нам рассказать про то, что такие ошибки случаются регулярно. Что касается версии с намеренным ударом, я всегда говорил про то, что я такие версии рассматриваю в последнюю очередь, просто потому что, если пытаться эти версии препарировать логически, хочется понять, в чем выгода таких ударов. Пусть для самого циничного политика, который принимает такое решение, или для командующего войсками. И даже не просто в чем выгода, а как выглядит соотношение выгод и рисков при таком ударе. Сейчас кажется абсолютно очевидным, что в любом случае после этого удара ситуация для Кремля ухудшилась. Мы не знаем, долговременно или кратковременно, но очевидно, что это вызовет всплеск ненависти к российской армии и к Кремлю в Украине. Очевидно, что это поставит западных политиков, даже тех из них, которые скептически относятся к перспективе продолжения поддержки Украины, поставит в положение, когда им будет тяжело отказать просьбам Украины эту помощь увеличить. Но при этом, конечно, не стоит забывать, что в случае с Путиным мы имеем дело с человеком, который оценивает выгоды и риски не так, как их могли бы оценивать мы. Ну, наверное, можно было предположить, что это месть за удар по пляжу под Севастополем, где, как мы с тобой уже обсуждали, скорее всего, было нештатное срабатывание ракеты «Атакамс», выпущенной по какой-то цели в районе Севастополя. Но в таком случае, к огромному счастью для пациентов больницы, для врачей и для родителей пациентов, произошел промах примерно на 100 метров мимо главного здания больницы. Не знаю, можно ли это рассматривать как доказательство того, что удар был ненамеренным, потому что, если говорить про ракету Х-101 и ее заявленные тактико-технические характеристики, на 100 метров она промахиваться не должна. Но опять же, как и в случае с определением типа ракеты, есть вот такие вводные, каждый для себя может решить, какое объяснение ему ближе. Естественно, для того, чтобы знать наверняка, был ли это специальный удар, была ли это ошибка или что-то еще, нужно знать полетное задание ракеты. К сожалению, без документов российского генштаба мы это точно знать не можем.
У меня есть несколько вопросов про украинскую ПВО. Давай я задам их все разом, чтобы тебя не перебивать потом. Что, собственно, про состояние украинской системы ПВО известно? В первое время после начала большого вторжения говорили, что многие недооценили эту систему. Она была создана в основном из советских систем и показала свою дееспособность. Потом были, как известно, поставки западных систем, в частности, Патриот. И сейчас идет речь об увеличении такого рода поставок. Еще до удара по больнице обещали западные страны, что поставят Патриот и другие системы. Но вот на саммите в НАТО пообещали, во-первых, сверхпомощи передать, во-вторых, как будто бы могут увеличить количество комплексов передаваемых. Я видел цифры о 7 Патриотах. Это желаемое, а обещанное, и, видимо, точно передадут 5. Если речь идет вот о таких количествах, о штуках и применительно к столь большой стране, как Украина, насколько это значимо, во-первых? Во-вторых, что известно про территорию покрытия противовоздушной обороны украинской? Как она устроена? Можно ли говорить, что какие-то области, в частности, столица, могут быть защищены меньше, чем прифронтовые, где ведутся боевые действия, где нужно подавлять российскую авиацию?
Да, ну давай по порядку. Если говорить про советские системы, то, во-первых, они понесли большие потери в первые дни вторжения, потому что российская армия в меру своих сил и умений пыталась их полностью уничтожить в том стиле, в котором это делали США, допустим, в Ираке. Выяснилось, что уничтожить часть недостаточно для того, чтобы российская авиация могла завоевать господство в воздухе. Именно отсюда идут все разговоры про эффективность украинской системы ПВО. То есть, поскольку российская авиация не смогла полностью завоевать превосходство в воздухе, мало того, на год была вынуждена прекратить полеты даже над линией фронта, не говоря уже о каких-то внутренних областях Украины. Мало того, над внутренними областями Украины она не летает сейчас. И да, это вызвано успехами украинской системы ПВО, которая в марте 2022 года нанесла российской авиации потери достаточные для того, чтобы российское командование приняло решение временно ограничить действия авиации. При этом с самого начала у Украины была большая проблема с противоборством как раз дальнобойным российским ракетам. Достаточно эффективных средств для такой борьбы у Украины не было. Мало того, начиная с осени 2022 года, Украина исчерпала запас ракет для систем ПВО советского производства. Мало того, запас этих ракет был исчерпан и в Восточной Европе, где тоже были такие системы ПВО, и которые активно передавали боеприпасы Украине в 2022 году. Поэтому основу системы ПВО пришлось создавать с нуля. Отдельная проблема была связана с тем, что в НАТО основой ПВО являются боевые самолеты, по крайней мере, важным звеном. И НАТО в меньшей степени полагается на зенитно-ракетные комплексы. Изначально Украине были переданы две батареи ЗРК «Патриот». Батарея, значит, это не одна пусковая установка, а минимум шесть. Одна из этих батарей была установлена в Киеве и практически немедленно вступила в бой, поскольку российское командование решило сразу ее поразить. Украина сообщила о том, что эта батарея, которая была, в частности, вооружена ракетами типа ПАК-3, как раз для противоборства с баллистическими целями, с баллистическими ракетами, произошло несколько боестолкновений. То есть Россия пыталась поразить баллистическими ракетами, прежде всего, позиции батареи ЗРК «Патриот» в аэропорту Жуляны в Киеве. Итог этого боя до конца не ясен. Украина заявила о том, что было сбито несколько гиперзвуковых ракет «Кинжал», не говоря уже об остальных ракетах. Российское министерство обороны заявило, что была уничтожена чуть ли не вся батарея, но, по крайней мере, позиции были поражены. Из-за того, что точно известно, было поражено здание аэровокзала в аэропорту Жуляна. И, возможно, как признали американские источники, которые разговаривали с американскими журналистами, было повреждено две пусковые установки, которые были отправлены на ремонт, и взамен были отправлены новые. Вторая батарея, да, которую передала Украине Германия, она использовалась в том числе недалеко от линии фронта, где с ее помощью ВСУ пытались противостоять российским самолетам, которые вернулись в воздушное пространство Украины с новыми планирующими корректируемыми бомбами. Российское министерство обороны утверждает, что именно с помощью батареи ПВО были сбиты два российских самолета и два вертолета за один день в Брянской области в 2023 году. Также украинские военные источники и командование сообщало о десятках сбитых российских самолетов в течение последнего года. Российская сторона большую часть этих потерь отрицала. При этом, начиная с 2022 года, Россия развернула кампанию по дальним ударам по украинской инфраструктуре. Основной целью этой кампании было не столько само уничтожение этой самой инфраструктуры и погружение Украины во мрак, как это называлось на российских телеканалах, а как раз борьба с ПВО Украины. То есть достигался двумя способами. Первое, ПВО вынуждено было использовать боеприпасы для отражения российских атак. Причем как система ПВО советского производства, которые уже испытывали дефицит ракет, так и немногочисленное ПВО западного производства, которое было поставлено Украине. Кроме того, второй способ – это было непосредственное поражение позиций ПВО. Здесь, к сожалению, мы не можем оценить исход этой борьбы из-за недостатка фактических подтверждений. Третья проблема, которую российские дальние удары доставили украинскому командованию, это необходимость размещать значительные силы ПВО в тылу, а не около фронта. Это облегчало жизнь российской авиации, которая использует эти самые бомбы с комплексным планированием и коррекцией. И со временем эти авиаудары стали большой проблемой для ВСУ на фронте. Но, собственно говоря, с такой логикой Украина обратилась к западной коалиции с просьбой значительно увеличить силы ПВО, значительно увеличить поставки. По данным на сегодня, Украине были обещаны еще несколько батарей ЗРК «Патриот» и других систем ПВО, как дальнобойных, так и средней дальности. Кроме того, США объявили о поставках, правда, не единовременных, а в течение неназванного времени крупной партии ракет для этих систем. То есть мы видим, что усилия по увеличению возможностей украинского ПВО предпринимаются, но при этом российское командование показало, что оно планирует и дальше использовать старый метод по истощению украинского ПВО с помощью дальних ударов по инфраструктуре в тылу. Отдельный вопрос и отдельная проблема для Украины – это использование средств ПВО для борьбы с российскими самолетами и планирующими бомбами. Понятно, что использование даже дальнобойных средств ПВО, которые могут поражать цели типа самолет на там, 50 километров и далее, как в случае с ЗРК «Патриот», оно сопряжено с большими рисками. для того, чтобы поразить российский самолет, который сбрасывает планирующую бомбу в там, 50 или в 70 километрах от фронта, систему ПВО нужно разместить прямо около этого самого фронта, просто из-за ограничений по дальности. Мы знаем достоверно случаи, когда батарея ЗРК «Патриот» пытается подтянуть к линии фронта для того, чтобы бороться с российскими самолетами, и на марше эта батарея попала под российский ракетный удар.
Если вернуться немножко назад, ты это упоминал про то, как Российская Федерация пыталась истощить систему ПВО Украины, и когда мы видим вот недавние удары по Украине, и в том числе по больнице в Киеве, может сложиться впечатление, ты говорил про то, что, возможно, есть эта нерациональная логика, логика мести или там талиона, вы нам, мы вам, за пляж в Севастополе или за удары по топливно-энергетическому комплексу в России, но все-таки если искать какой-то военный смысл. Ты его тут находишь? Зачем России устраивать вот эти массированные обстрелы Украины? Министерство обороны что-то такое сказало про вскрытие позиции системы «Патриот» как одной из целей удара, помимо прямой цели в Киеве поразить военный завод, Артем. Но видишь ли ты тут военную логику?
Конечно, логика в ударе по заводу, который производит снаряды, а это именно случай с заводом «Артем», она, конечно, есть. Мало того, такой завод можно считать военным объектом и законной целью. Но при этом, если говорить про стратегические последствия таких ударов, ни удары России, ни удары Украины не способны полностью нарушить функционирование экономики противника. Для этого недостаточно сил и средств, и в обозримой перспективе достаточно не будет. При том, что эксперты из Британского института РУСИ сообщили, что, по их сведениям, производство тех же самых Х-101 выросло в 8 раз. Если их там около 50 производили до вторжения, то теперь 400 штук в год. Но 400 штук в год – это при расходе 5-10 ракет на одну цель. Но мы понимаем, что для украинской инфраструктуры это недостаточные силы и средства. Точно так же удары Украины по российским предприятиям нефтяной промышленности, безусловно, нанесли большой урон владельцам этих предприятий, заставили правительство России предпринимать меры против подорожания бензина, и наверняка снизили валютную выручку от продажи нефтепродуктов. Но при этом этот удар по российской экономике сложно назвать сокрушительным. И мы слышали, что эти удары не понравились США, которые опасаются роста цен на топливо у себя и во всем мире. И поэтому пытаются такие удары ограничить. Поэтому есть очевидный военный смысл для обеих сторон. И для России, и для Украины. Это напряжение средств ПВО и всех прочих сил и средств, которые требуются на оборону. Очевидно, есть прямой военный смысл в ударах по военным предприятиям, но все эти удары как стратегическое средство и средство достижения победы в войне переоценивать точно не стоит.
Мы поговорили про удары, в первую очередь про удар по Киеву, и про систему ПВО, что известно, ты рассказал. Давай переходить к вопросам слушателей. Их, эти самые вопросы, можно задавать в YouTube-канале подкаста «Медузы» под этим выпуском, с тем, чтобы я мог отобрать три вопроса для будущего, через неделю выпуска с Дмитрием Кузнецом. Не забывайте оставлять ваше имя, так душевнее получается. И, кстати, поставьте лайк, подпишитесь на канал или фид, если вы не на YouTube слушаете, а на другой платформе. Это важно для расширения аудитории выпусков. Комментарии, не только вопросы, тоже приветствуются, они тоже подстегивают алгоритмы. И раз уж я отвлекся, давай я, Мить, напомню, что редакция «Медузы», этот подкаст, ты, ну и я. Все мы получаем деньги по большей части от наших слушателей, от читателей и зрителей. Примерно 10 тысяч человек ежемесячно отправляют нам свои пожертвования совершенно добровольно. Но этого маловато. Есть подозрение, что среди тех миллионов человек, часть из которых живет за границей и может без риска для себя помогать «Медузе», еще могут найтись те, кто почему-то еще не начал поддерживать издание финансово. Начните. Это важно, и мы очень вам благодарны за финансовую поддержку. Наконец, вопросы. Привет, меня зовут Денис. Я родился в Челябинске, долгое время проживая в США. Не могу не отметить, Денис, что вы указали имя. Вот прям приятно живым человеком говорить. Читаю ваш вопрос дальше. Я неоднократно видел в военных телеграм-каналах сообщение о том, что войска РФ якобы несколько раз прорывали многокилометровые тоннели, чтобы таким образом обойти укрепление и скрытно выйти в тыл противнику. Лично мне это видится достаточно правдоподобным. Те же наркокартели скрытно роют тоннели на южной границе США и успешно ими пользуются. И не стоит забывать нашумевшие тоннели Хамас и опыт РТЕ и использование тоннелей в других военных конфликтах. Интересно, что об этом думает и знает Дмитрий в контексте войны в Украине. Спасибо. От себя скажу, что я на этой неделе тоже видел такое Z-военкорское видео с тоннелем. Ну, не много километров, но много метров, много десятков метров. Расскажи про тоннели.
Ну, вот эти видео, на которых мы видим несколько десятков метров тоннеля, Утверждается, что это часть многокилометрового тоннеля. Мало того, только за последние, там, может быть, 10 дней. Нам показали два тоннеля таких, как раз в районе Торецка, о котором мы говорили в сводке. Один тоннель ведет в поселок Северный, другой в поселок Нью-Йорк. Все это пригороды этого самого Торецка. Это не первый случай. Первый известный и тоже показанный на видео – это подкоп под южные окраины Авдеевки, который якобы привел как раз к захвату этих южных окраин. Ну, кроме этих видео, которые малоинформативные, нам достоверно про эти тоннели известно мало. Известно, что украинские источники тоже признавали влияние, по крайней мере, тоннеля, который был прорыт в Авдеевке. Что можно сказать? Во-первых, важно то, что во всех трех случаях эти тоннели находятся на линии фронта, которая фактически оставалась неизменной с 2015 года. То есть у копателей было очень много времени, чтобы их раскопать. В принципе, как тактический инструмент, использование тоннелей в наступательных целях, он существует несколько тысячелетий, так же, как, собственно, и всякие подземные сооружения, которые используются в оборонительных целях, начиная от естественных пещер до тоннелей, которые копали восставшие евреи во время иудейских войн. В конце средних веков и в начале нового времени этот инструмент получил новое дыхание. Все эти наступательные тоннели, или, как раньше говорили, минная война, при том, что мины не использовались, но, тем не менее, называлось это рытье тоннелей и контртоннелей с целью воспретить противнику копать тоннели под крепостью, все это называлось минная война. Судя по тому, что этот тактический инструмент возрождается каждый раз, когда появляется осада крепостей, можно сказать, что даже, наверное, не зная об опыте предков, можно каждый раз заново придумывать этот способ, поскольку он действительно является эффективным. И подкоп под сами укрепления с последующим там минированием и взрывом, и подкоп с целью выйти в тыл противнику. Все это использовалось и тысячи лет назад, и в 17 веке, и во время Первой мировой войны.
В смысле использования в Украине, насколько это массово, можешь еще уточнить?
Ну, пока, как мы видим, не массово. Мало того, они происходят примерно на одном и том же участке фронта между Донецком, Торецком и Авдеевкой. Все эти тоннели копали одни и те же подразделения, которые как раз воюют на этом участке фронта. Ну и, как я уже сказал, немаловажно то, что там была устойчивая линия фронта даже не месяцами, а годами. То есть было достаточно времени для того, чтобы такие инженерные работы провести. При этом, возможно, эта практика распространится, если одна из сторон или обе стороны признают ее удачным. Есть еще много статичных линий фронта на других участках.
Вопрос про обстрелянность армии, я бы сказал. С начала СВО армия России понесла огромные потери как в людях, так и в технике, но приобрела опыт и показала, что может приспосабливаться к изменяющимся условиям войны. Боеспособность российской армии выросла или упала из-за СВО?
Это сложный вопрос. В целом, как у профессиональной структуры, боеспособность российской армии, вероятно, снизилась. Просто потому, что значительная часть как офицеров, так и рядовых сержантов контрактной службы либо погибла, либо покинула армию в первый год войны, пока еще можно было разорвать контракт. При этом приспособленность, в том числе оставшихся офицеров и даже мобилизованных в 2022 году, и даже контрактников, которые заключили контракт в последнее время, приспособленность к современным методам ведения войны, она, естественно, выше, чем у российской армии до вторжения, просто потому что не только российское командование, но и никто в мире не понимал, какими именно методами, инструментами и средствами могут вестись боевые действия между относительно высокотехнологичными равными противниками. При этом можно сказать, что боеспособность российской армии продолжает падать, прежде всего из-за потерь. И для того, чтобы эти потери восполнить, недостаточно просто заключить контракты с какими-то новыми людьми, пусть даже с теми, кто служил в армии или даже служил по контракту не так давно. Для того, чтобы действительно обеспечить боеспособность, требуется не просто несколько месяцев обучения, но получение опыта непосредственно во время боевых действий, боевое слаживание, сколачивание и все вот это. Мы видим, что созданные с нуля соединения и объединения пока показывают себя хуже, чем опытные, пусть понесшие большие потери и потом пополненные свежими рекрутами соединения. Ну и вообще ситуация как в российской армии, так и в украинской с боеспособностью различных подразделений весьма неровная. Можно и говорить и про весьма неровный качественный состав высших штабов. Почему у кого-то получается лучше, у кого-то получается хуже. Падение боеспособности из-за потери значительной части предвоенного профессионального состава отчасти компенсируется лучшей приспособленностью к современным методам ведения войны.
Следующий вопрос, и последний, вообще должен заметить много хороших вопросов, но есть некоторые очень очевидные, например, про роль FPV-дронов, много Медузы писала, много кто объяснял, или про роль разведки, включая космическую, как она менялась, а еще бывают слишком гипотетические, что-то вроде встанут ли миротворцы на границе Беларуси, в том случае, если она отложится от Москвы. Если вам вдруг показалось, что я слишком критичен, или просто, что вам не повезло, и ваш вопрос важен, не постесняйтесь задать его еще раз под этим выпуском. Я думаю, что вполне могу покаяться и задать все-таки вопрос. Итак, последний. Дмитрий, спасибо за объективность. Вы один из немногих экспертов по этой войне, придерживающихся сбалансированного анализа. Вопрос. За сообщениями каких других военных аналитиков вы бы рекомендовали следить, так сказать, для полноты картины? Спрашиваю тебя, Александр из Берлина.
Ну, думаю, что для того, чтобы составить комплексную картину происходящего, недостаточно слушать только экспертов. Желательно изучать первоисточники, а также читать научные работы, которые выпускают уважаемые военные экспертные институты на Западе. Но я бы не рекомендовал бы этого делать, особенно если говорить про первоисточники. Не рекомендовал бы повторять это дома, потому что это занимает много времени и не всегда полезно для здоровья. Что касается экспертов, чтобы долго не перечислять, давайте я подготовлю небольшой список избранных источников и экспертов, и через неделю можем повесить это на YouTube в шапке.
Спасибо тебе большое. Дмитрий Кузнец, редактор отдела «Разбор» и военный эксперт издания «Медуза».
Спасибо.
Издание «Медуза» — один из организаторов сбора в пользу мирных украинских граждан. Этот сбор называется «Давайте», и ссылку на него тоже можно найти в описании к этому эпизоду. Про помощь самой «Медузе» я сегодня и на неделе уже говорил, про лайки с комментариями тоже не забыл. А если уже произнес слова благодарности тем, кто участвует в сборе «Давайте» и поддерживает «Медузу», совсем не страшно сказать еще раз спасибо. Это был еженедельный выпуск с военным экспертом Дмитрием Кузнецом в рамках выходящего по будням подкаста о новостях, долго остающихся важными. Он называется «Что случилось?». Всего доброго. До встречи.